Дорогая церковь, дорогая легендарная церковь, я очень много о вас слышал. Вас приветствую любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мир вам! Христос воскрес! Аминь. Да, Юрий был прав, мы действительно имеем очень много общего, во всяком случае, в отношении наших лет, когда мы пришли к Господу. Юрочка, видишь, что со мной случилось 30 лет после того, как я уверовал? Вот, я буду молиться, чтобы ты тоже до конца додержал веру и молился за меня, чтобы я это сделал. Действительно, мы с Юрой пришли к вере в 30-летнем возрасте. Как вам сказать? Конечно, сожалеем. Сожалеем, потому что не было лет, скажем, молодежной юности христианской. Вот наш водитель... Алекс, Сашенька, в молодом возрасте мне говорит: Виктор, я не боюсь умирать. Как чудно это слышать от молодежи. У молодежи иногда складывается впечатление, что они вообще никогда в жизни не умрут, потому что они такие молодые, сильные, красивые. Вот. Но настает время, мы все постепенно стареем. Вот. Я слышал пение сестрички, мне сказали: вы в 52 года уверовали в Господа. Слава Богу, успели. Моя мама из Киева, мы родились и выросли в Киеве. Мама была директором школы, до этого была инструктором обкома и горкома партии. И вы знаете, мама также успела покаяться и умерла уже покаянной здесь, в Соединенных Штатах. У меня неординарная история, потому что я жил в неверующей семье. Отец был военнослужащий, был начальник военпроекта Киевского округа, полковник, кандидат технических наук. Меня мама готовила в военные врачи. Юра об этом еще не знает, но хотела, чтобы я был военврач. Но у меня не получилось с этим. Она говорит: иди хотя бы в переводчики военные. Вот я и пошел. Я закончил Киевский университет, отделение военных переводчиков. У меня было очень светлое будущее, как нам пророчили, светлое будущее в коммунизме, но у Господа был иной план для моей жизни. Я Ему безмерно благодарен. Благодарен, потому что Господь в Своей мудрости вечной посылает мне девушку из Соединенных Штатов. Мы познакомились в Киеве. Она была верующая из нашего братства, и она мне свидетельствовала о Христе. Знаете, я часто об этом говорю, но дело видит наших бабушек около Владимирского собора, которые просят милостыню. А другое дело слышать живое слово от молодой верующей. Я не мог поверить, что молодежь может верить в Господа. Я всегда думал, что это удел людей старшего возраста. Но вы знаете, она мне так искренне сказала. Я сегодня, мы шутили в церкви, потому что я, когда услышал, что она баптистка, мы познакомились в Киеве, разговорились. Вот, я у нее начал спрашивать: кто у тебя в семье, расскажи мне, сколько у вас детей. Она говорит: я была первая, и было после меня 3 мальчика. Вот, я часто говорю, что я думал ли я, что у меня некогда будет 1 девочка и 3 мальчика. Кстати, как у брата Василия, тоже 1 дочечка и 3 сына. И вы знаете, когда она мне это сказала, я задал ей вопрос, я говорю: Лиля, а ты помнишь, может быть, кто-то родился до тебя? Она говорит: почему ты спрашиваешь? Я говорю: я спрашиваю, потому что нам говорили, что баптисты приносят в жертву первого ребенка. Знаете, если бы мне кто-то старался объяснить тогда, что это неверно, я бы все еще подозревал, что это так. Но когда моя будущая жена мне сказала по-английски: «Are you nuts?» – «Ты что, сумасшедший?» – я понял, что, наверное, меня обманули, как во всем ином нас обманывал бывший Советский Союз. Во всем. Просто мы жили в стране обмана. Думали, что все вопросы нашей жизни решаются очень просто. Решаются образованием, спортом. Нам говорили, чтобы мы жили не хлебом единым. Вы помните это выражение? Коммунисты говорили. Не хлебом единым. Мама говорила очень часто, будучи коммунисткой коренной. Была инструктором обкома партии, горкома партии. Моя бабушка работала со Стахановым вместе. Это была та семья. Трудовая, они из Донецка, потом мама жила на Украине. Отец тоже был из семьи ну, рабочих, но потом они выбились в люди. Мой отец, ну, вы слышали, кто, а его брат Василий Броницкий был министр путей сообщения Украины, которого расстреляли в 1937 году. Вот, это была та семья, вообще непонятно, они должны были бы обозлиться на советскую власть, но все равно служили ей верой и правдой. И этой верой и правдой, вероятно, служил и я. Хотя, будучи студентом вуза, я понимал, что в нашем графском королевстве не все удачно. Я видел, насколько были продвинуты западные страны, я начал изучать английский язык, французский язык. Вот. И по мере того, как нам приезжали туристы, мы с ними общались, и они были очень милые люди. И некоторые из них были верующие, мне дарили Библии, какие-то трактаты. И, конечно, я читал, но я многого не понимал, вот, потому что я не был наставлен в слове. Ну и вы знаете, после всего того, что происходило в Советском Союзе, особенно после того, как меня назначили поехать в Эфиопию, я должен был быть там переводчиком, военным переводчиком, у меня был генерал-лейтенант Савельев, с которым я должен был работать как его личный переводчик, телохранитель. Вы знаете, настолько все невероятно в этом мире. Я вижу седые волосы, может быть, братья следили за политическими событиями 67-го, 68-го, 70-х годов, когда император Эфиопии Хайле Селаси покаялся, он пришел к вере. Это было невероятно, считайте, на Ближнем Востоке чуть ли. И, конечно же, это было неугодно Советскому Союзу. Почему? Потому что Советский Союз в то время проникал во все структуры Эфиопии. Я говорю об этом ребятам, я говорю, что вы об этом не помните, может быть, читали, но к тому времени было уже несколько стран, которые были под эгидой Советского Союза. Это был Мозамбик, это был Алжир, это была Куба, Ангола, коммунистические страны и, конечно же, Эфиопия. Они строили им всевозможные клиники, военные госпиталя в Аддис-Абебе, в столице Эфиопии. Проникали во все структуры банковские, все банки Эфиопии были подчинены Советскому Союзу. Вот уже когда приходила валюта через нефть. И когда Хайле Селаси уверовал, он начал всех советников оттуда угонять, выгонять. Вот. Ну и на этом был конец моей военной карьеры, за что я благодарен Господу, потому что если бы я пошел немножко дальше, вот, то, наверное, бы уже стал кадровым офицером. Вы знаете, я хочу вам сказать очень интересный факт. Несколько лет тому назад я был в Суворовском училище, я закончил Суворовское училище, был суворовец, я был кадровый офицер. Ну и в Суворовском училище меня пригласил сын директора училища, бывшего генерал-майор Кибордин. Я приехал с собрания, я был на Щековицкой, в доме Евангелия. Приехал, я был в штатском, как они говорят, в галстуке, в рубашке. И я приехал, я когда вошел в комнату моих бывших суворовцев, я ниже полковника никого не видел. Было два генерала-лейтенанта, и был Попович, генерал-полковник. Они на меня посмотрели, говорят: «Виктор, где ты служишь?» Они не знали, что я уехал в Америку. Я вам потом расскажу, как. Я только хотел им сказать, а сын генерала Кибордина говорит: подождите, он еще не одет. Он меня, я говорю: Саша, я говорю, мы этим не занимаемся, не надо. Он говорит: давай, Виктор, их потешим. И мы пошли в коптерку военную. Он на меня одел форму полковника общевойскового. И когда я вошел в зал, они говорят: вот это другое дело. Дорогие братья и сестры, ну, передать вам, что происходит на таких вечеринках, когда царствует серьезные напитки, и когда они подопьют серьезно, генералы и полковники, они рассказывают абсолютно все. Если бы я был в военной разведке, я бы, наверное, много привез интересных данных о том, кто кому продал сколько танков, самолетов. Я уже не говорю о гранатометах, просто партиями кто-то менялся с кем-то. И когда я им сказал, что я верующий, они говорят: ты что, больной? Я говорю: нет, я был больным, но сегодня я здоров во Христе Иисусе. У меня была удивительная возможность беседовать с людьми, которые, вероятно, никогда не будут в церкви. Или, может быть, будут по воле Господней, но не так быстро, как нам бы хотелось. Это была первая встреча с генералами. Я вам расскажу о второй встрече с генералами, и потом мы перейдем к Священному Писанию. 2 года тому назад мой добрый друг Фрэнклин Грэм, сын Билли Грэма, выступал в Киеве. Я был в составе переводчиков, мы также свидетельствовали о Христе. И вы знаете, я заведовал двумя секторами на центральном стадионе города Киева, потому что это были VIP persons, very important persons, вот, VIP-ы, как они их называют. И ко мне подошел человек в штатском, солидный такой парень, лет приблизительно 45. Он говорит: «Виктор, мне сказали, что вы отвечаете за пригласительные». Я говорю: «Да, у нас есть пригласительные». Он говорит: «Я из штаба округа». Вот, я говорю: «Интересно, у меня отец служил в штабе округа». Мы разговорились. Вот, он говорит: «Я бы хотел пригласить несколько военных прийти на евангелизацию». У Господа был написан сценарий нашей встречи. Я говорю: «Сколько вам нужно пригласительных?» Он говорит: «Наверное, 600-700». 600-700 пригласительных. Я говорю: «Вот все, что у нас есть, 1000 пригласительных». Я говорю: «Пожалуйста, приглашайте». На следующий день Фрэнклин Грэм выходит на трибуну. Я с ним еще, Василий переводил, в смысле Давидюк, один брат. Вот. И я увидел по меньшей мере две роты спецназа. Они сидели на верхних секторах центрального стадиона. Молодые ребята. Вот. Я говорю: «Фрэнклин, у тебя сын Эдди в Ираке сейчас, он морской пехотинец, был как раз ранен в то время». Вот. И я говорю: «Ты их поприветствуй». Вот. Он действительно понял, что к чему, и сидит целый ряд генералов во втором-третьем ряду. Мы просто обомлели, славили Господа, что они могли бы услышать. Выступали лучшие силы Украины, народный артист Василенко, Александр Василенко, который, кстати, был у нас в церкви, мы ему свидетельствовали, удивительный голос, признан первым бас-баритоном мира, не Украины, мира, 4 раза выигрывал все премии мира. Когда он вышел, спел «Великий Бог», это надо было слышать, эхо по всему Киеву идет. Вот, и когда Фрэнклин Грэм посмотрел на молодых ребят, военнослужащих, он сказал, говорит: «Я хочу приветствовать вас, дорогие вооруженные силы независимой новой страны, демократической Украины. Слава Украине!» Вы бы видели, что было на стадионе. Все поднялись, все патриоты, ребята встали, те, которые сидели, показать, что мы такие. Конечно, их генералы, которые сидели во втором и третьем ряду, говорят: «Да, это наши ребята». Конечно, уже Господь дал благоволение. Я часто думаю о том, что только Господь может открыть сердце человека. То есть мы стараемся донести эту истину, донести это знание, я об этом хочу поговорить сегодня. Но Господь открывает ум человека, глаза, сердце открывает. Приехал я в Америку в 75 году. В 75 году в июле, брат вспоминает, Советский Союз подписал декларацию в Хельсинки о воссоединении семей. И меня выпустили, я был первым украинцем за 58 лет советской власти, которому легально разрешили выехать из страны. Конечно, я ликовал. До этого я начал посещать церковь, а тогда они еще были на Ямской. Вот, слушал проповеди взахлеб. Мне было очень интересно, наверное, так же, как моему дорогому брату. И все было очень ново, но очень интересно. Я воспринимал все с исторической точки зрения, потому что в тот момент говорили, проходили Евангелие от Луки. Лука был превосходным историком, замечательным доктором, который лечил апостола Павла. И я узнавал все имена, которые указаны в Евангелии от Луки, по своим лекциям по истории Древнего Рима. Но имя Христа, конечно, у нас не называли. И у меня тогда действительно была дилемма, кому верить, нашим профессорам киевским или действительно Евангелие от Луки. Пришел к твердому убеждению, что все то, что написано в Библии, абсолютно фактологично, до запятой фактологично. И это знание, которое Господь дает, оно действительно от Господа. Передавали очевидцы того, что происходило. Это очень укрепляет вашу веру. И таким образом уже в Соединенных Штатах в 78 году, в возрасте 30 лет, я призвал Господа в сердце. Это было 21 мая 78 года. Удивительный день, благословенный день, дивный день в моей жизни. Я рассказывал сегодня, когда после того, как я принял крещение, у меня было свидетельство, я сказал: «Дорогие братья и сестры, я так счастлив, что мы с вами некогда будем ходить по прозрачным улицам Нового Иерусалима, сделанной из прозрачного золота. Я читал уже Откровение, добрался до Откровения. Вот, они все, конечно, сияли. Одна сестра ко мне подошла и сказала следующее: «Виктор, вы так как-то уже горите Господом, и это очень здорово, но пройдут годы, и, может быть, ваш евангельский огонек, он потухнет». Я когда от нее это услышал, я себе не мог поверить. Я говорю: «Как?» Я говорю: «Вы жили со Христом не на несколько лет, а на всю жизнь, на вечность». Вот. А этой женщиной была моя теща, которая, кстати, очень-очень милая. Она любит Господа, она уже с Господом умерла не так давно. Любила Господа, но она была очень такая спокойная, размеренная. Вот. И я пообещал ей, я говорю, что я хочу быть Петром в этом мире. Я хочу говорить людям о Христе. Я 30 лет ходил в темноте. Сейчас я во свете Христовом. Я хочу им рассказать, что Господь сотворил в моей жизни. Поэтому это вызвало целый ряд моих поездок. Я уезжаю 1 июня. Я буду вас просить, дорогие братья и сестры, молитесь за меня. Я должен поехать в Киев. Моя 78-я поездка на Украину. После этого буду в Германии, в Ганновере. Будем беседовать с людьми. Имею желание поговорить с целым рядом интересных людей, которые в правительстве Юлии Тимошенко, рассказать им о Господе Христе. Сегодня вечером я хотел бы буквально несколько слов сказать о том, откуда мы получаем знания, потому что знание действительно очень важно для каждого из нас. Самообразование очень важно для верующего человека. Одно дело слушать проповедника, но очень важно заниматься самообразованием, читать Евангелие, проникать в глубины мудрости Христовой. Я записал несколько стихов для себя, но это истинно и верно, что Бог желает, чтобы человек познал истину, но лишь через Него. Бог во плоти, Иисус Христос, сказал, что Он есть им путь и истина, и жизнь. А теперь в отношении основного греха Адама и Евы. Он состоял в том, что они послушались змея, который, или сатану, который воплотился в образ змея, и искали знания отдельно от Бога. Не так ли? Стихи, которые я выписал, были из Бытия, вот они. «И сказал змей жене: но знает Бог, в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Первый обман. Ева, увидев, что дерево было хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, дерево, слышите, дает знание, взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Дорогие братья и сестры, эпилог очень плачевный. Открылись глаза у них обоих, и узнали они, что они наги. 7 стих 3 главы Бытия. До этого они не знали, что они наги, правда? Они искали знания, но это знание было не в Господе, отдельно от Господа. Сатана обманул. Последствия вы знаете все. Павел говорит: все согрешили, лишены славы Господней, возмездие за грех – смерть, но дар Божий – жизнь вечная в Господе Иисусе Христе. Второе, я хотел бы сказать, что мы можем прийти к познанию Бога, слушая, что Он говорит, общаясь вокруг Его обильного духовного стола. И также, глядя на все те удивительные деяния, которые совершал Господь на этой земле, и также через своих учеников. Мы часто говорим, что только истинное знание, гносис, о Христе ведет к вечной жизни. Все остальное уводит от вечной жизни. Все человеческое, человеческий гносис, когда люди говорят о себе, что они интеллектуальные, эрудированные, это люди самообманом, они самообманываются, они надмеваются в своем знании, об этом говорил апостол Павел, но истинное знание, истинный гносис только во Христе Иисусе, Он наше истинное познание. Господь говорит в 11 главе Матфея известные слова: «Возьмите иго мое на себя и научитесь Но далее от кого? От меня. Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Господь предлагает тебе и мне, мой друг, научиться от Него, не от кого-то другого, не от философов этого мира. Я никогда не забуду наши маразматические лекции по истории атеизма, когда цитировались писатели, философы, поэты, которые понятия не имели о духовном и, тем не менее, говорили о духовном. Вот почему коммунисты одно время говорили, что «не хлебом единым жив человек». Но далее они не заканчивали этот стих. Когда бы вы спросили у этого человека, почему он так сказал «не хлебом единым», якобы звучит очень интересно, остро. Ну а как, чем? Спортом, наукой, философией, моралью, этикой, эстетикой. Вот вам ответы в советском обществе. Оказывается, человек живет не только хлебом единым, но всяким словом, исходящим из уст Господа нашего. Правда? Вот чем живет человек. Господь кормит человека ежедневно со страниц своего священного Писания. Гносис – знание, которое мы получаем о Христе, от Христа и через Христа. В Иоанне 1:12 чудные слова. «А тем, кто приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Те, которые приняли, это ключевое слово в Евангелии, мы часто его цитируем, когда свидетельствуем людям о Христе. Можно слышать о Христе, можно быть рядом с верующими, но до тех пор, пока не будет глубокого покаяния в сердце, до тех пор, пока человек не примет Христа в сердце, он не может иметь с ним общения. Я часто говорю нашим коллегам в университете киевском, я говорю, вы знаете, удивительно, что наша логика не срабатывает, когда вы смотрите на это, вероятно, снисходительно. Я говорю, не смотрите снисходительно. Слово «принять» – ключевое слово в Евангелии. Если вы не примете, вы не будете иметь общения. Точно так же, как если бы вы были больны, тяжело, и вам бы сказали, что есть в городе замечательный доктор, чудный кардиолог, у него большая репутация, большой опыт работы, и вы бы с ним согласились и сказали, да, я действительно верю, что он замечательный врач и доктор. Но это было бы безумие, не так ли, если бы вы к нему не обратились? Знание о Боге, о том, что Он есть, человека не спасает. Человек должен прийти к Господу с покаянием и принять. Вот почему, а те, кто приняли, верующие во имя Его, дал власть называться чадом Божьим. Американцы часто говорят, что когда проповедник или евангелист обращается к людям, которые это все давным-давно знали, лет 30-40 до того, как он родился, you're preaching to the choir. I certainly hope I'm not preaching to the choir. Это мы действительно, как будто бы я бы проповедовал хору. Правда, хору не надо проповедовать, они знают истины. Но это нам, дорогие братья и сестры, напоминает еще и еще раз, что мы не покладаемся на свой разум. Мы не надеемся на свой разум. Если мы имеем разум, то мы имеем его от Господа Иисуса Христа. Это то, чего мир дать не может. Ни одно высшее образование человеку не может дать спасение. Как-то один брат сказал, что если бы разумные люди этого мира, которые имеют критический ум, аналитический ум, могли бы понять Евангелие, то, вероятно, они были бы первые верующие, не так ли? Они бы понимали глубины, потому что у них есть определенный опыт понимания знаний и мудрости. Но ведь все наоборот в этом мире, не так ли? Абсолютно наоборот. Иногда простое дитя Божье, которое иногда косноязычно, не имеет образования, но когда оно слышит Слово Господне, оно его что? Принимает. И тогда действительно люди, которые считаются низшим классом, как считали очень многие годы христиан, они обладают Христом, они обладают этим удивительным знанием. Я выписал несколько цитат, не хочу вам их привести. Мы должны действительно жаждать общения с Господом. Это то, что нам абсолютно необходимо. Жаждать наедине, наше личное общение наедине, когда мы возносим молитвы нашему Господу. Иногда в суете этого дня очень трудно сконцентрироваться, хотя мы находим на страницах Священного Писания, что человек действительно находится в постоянном молитвенном состоянии. Это абсолютная правда. Попробуйте, те из вас, которые, может быть, не пробовали этого раньше, постарайтесь быть в молитвенном состоянии весь день вашей работы. То есть ваш ум, образ вашего мышления полностью во Христе. Вы все пропускаете через призму Христа. Вот интересно, правда, когда вы даже, может быть, чем-то занимаетесь, вы славите Господа, может, вы напеваете какую-то чудную евангельскую песню. Я сегодня к Юре подошел, когда вы пели, сестричка, и когда вы все пели из сборника. У нас, конечно, молодежная церковь, у нас такие современные песни. Но я говорю, как чудно услышать старинные гимны, которые пелись в далекие годы, сочинялись нашими братьями, целый ряд гимнов, и просто услышать, как это чудно. Правда, Юра, услышать, как жили и пели наши братья и сестры. Те молитвенники, которые молились, вероятно, за тебя и за меня, чтобы мы, которые должны были бы родиться там, на далеких просторах нашей необъятной Родины, некогда услышали Господа и приняли эстафету от вас, и с этой эстафетой шли и говорили другим о любви нашего Господа. Еще, может быть, несколько положений. Когда мы применяем слово и знание нашего Господа на практике, что происходит? Мы начинаем узнавать абсолютно сокровенное. Абсолютно сокровенное. Братья, дорогие сестры, это абсолютная правда. Мы видим это в нашей церкви. Одно дело говорить о Христе. Очень важно знать теологию, пусть простейшую теологию, чтобы человек действительно догматически был подготовлен к тому, что он читает. Но когда вы накопили знание, и вы его не употребляете, вы становитесь мертвым морем, абсолютно мертвым морем. Я знаю целый ряд братьев, которые преподают в семинариях, которые за последние несколько десятилетий никому не свидетельствовали о Христе, но они учат наших семинаристов. И наши семинаристы выходят из семинарии без определенного навыка практики Священного Писания, то есть рассказать о Христе. То, что ты получил даром от Господа, это дар Господа, ибо благодатью мы спасены через веру, сие не от нас, дар Божий. Получив эти знания от Господа, идите и проповедуйте, расскажите другому человеку. Если у вас нет желания этого делать, конечно, дела худые. Наверное, вас не так научили, вы были не так наставлены. Есть целый ряд братьев, я их встречал, кстати, в Амстердаме, которые закончили очень серьезные семинарии. Некоторые являются магистрами богословия, а некоторые – докторами богословия. С одним таким братом я беседовал, он абсолютно тепл во Христе. Абсолютно. Я поделился своим свидетельством, наверное, улыбнулся ему, потому что улыбаться невозможно, потому что наши имена с вами записаны в книге жизни. Как не радоваться? Он говорит, почему вы все время улыбаетесь? Я говорю, потому что Господь меня любит. И Он тебя любит также, братик дорогой. Вы в последнее время кому-то рассказали о своей вере, потому что если вы употребляете знания Господа на практике, слово становится живо и действенно. Тогда оно действует. Иначе вы никогда не узнаете. Правда? Трудно узнать. Нам, мужчинам, ну, коль скоро мы все взрослые, невозможно объяснить, как проходят роды женщины. Мы можем помогать вам родить ребенка нашими молитвами, просчитывать родовые схватки, перерезать пупочные канатики, которые мы, кстати, делали как отцы. Но этого мы никогда не узнаем, потому что это сокровенно. Но ведь Евангелие открывается в полной силе и красоте, когда вы употребляете это знание гносис Христа Иисуса на практике. Когда вы говорите погибающему миру, Господь любит вас. А откуда вы знаете? Я говорю, я знаю, потому что так говорит Господь. Потому что есть золотой стих Библии, ибо Бог так возлюбил мир, так эмфаза в греческом языке, двойная эмфаза в греческом языке, что отдал Сына Своего Единородного. Когда люди начинают спрашивать, что такое мир, я говорю, замечательный вопрос. Мир – это не просто деревья, цветы, правда, это мы с вами. Люди, которые были созданы по образу и подобию Божьему, как чудно осознавать, что Господь выглядел так, как мы. Он послал Своего Единородного Сына, Бога во плоти, о Котором было сказано, нет в Нем ни вида, ни величия. Правда, евреи ожидали большого, красивого, высокого Саула, может быть, царя Давида. И пришел Христос, а они в нем не узнали царского вида, хотя он был из царского рода, и они должны были об этом знать по генеалогии. И Мария была из царского рода Давидова. Но, тем не менее, все то, что происходило тогда, действительно какого-то глубокого влияния на людей не оказало. И какое это чудо, что это влияние разнесли его апостолы по всему миру. И дошли слова Евангелия и до нашей Украины, если верить Колоссянам 3 главе 11 стих, там пишется о скифах с большой буквы. Все те, кто украинцы в вашем собрании, вспоминают, что на теренах Украины колись було знайдено скифське або скитське золото. То есть апостол Павел некогда знал, что слово Евангелия достигнет скифов, варваров, если хотите, которые некогда примут слово Господне. Конечно, говорить о том, что произошло в 988 году, иногда грустно, потому что они приняли уже засоренное Евангелие. Я часто об этом говорю в Киеве, что у нас была возможность выступать в семинарии. Я говорю, вы знаете, когда Господь открыл человечеству свое Евангелие живое, и когда человечество начало на Евангелие царства накладывать свои каноны, свои традиции, своих святых. Сегодня человек, который хотел бы посмотреть на Евангелие чистое Христа, он не может это увидеть. Почему? Потому что надо сделать это, надо сделать то, надо изучать жизнь святых и так далее. Одному молодому человеку в Киеве я подарил Женевскую Библию. Почему? Потому что его мама сказала, что он поступил в православную семинарию. Я обрадовался, я подумал, как чудно, что он хоть что-то научится там. Мы разговорились через братья и сестры. 2 года учебы, 2 года. Я говорю, что ты почерпнул за 2 года? Ну, у нас в основном, конечно, семестры были посвящены жизни святых, преданий. Я говорю, как вы считаете предания по важности? Он говорит, ну, нам объясняли, что они наравне со Священным Писанием. Ересь, абсолютная ересь, о которой, кстати, писал благословенный брат Рогозин, книги которого у нас есть в нашей церкви, который проповедовал с этой кафедры. Я с трепетом стою и общаюсь с вами, с этой святой кафедрой. Как много было благословенных братьев, папа, отец проповедовал, дорогой брат, и до этого сколько было братьев благословенных. Поэтому, когда мы смотрим на Евангелие Царства, и когда мы понимаем, что наше знание или гносис полностью от Христа Иисуса, тогда у нас есть уверенность. Тогда мы говорим, как власть имеющие. Мы, когда свидетельствуем людям, и должны свидетельствовать от сердца, когда брат начинает извиняться или сестричка за свою веру, и говорит, вы знаете, я верующая. Да, а почему? Ну, меня так научили родители. Ну, слава Господу, что научили, но донеси это Евангелие. Вот почему очень важно, чтобы те, которые учат нашу молодежь в духовных заведениях, сами могли использовать Евангелие на практике. Тогда оно становится емким и действенным. Если оно просто схоластично, тогда это просто информация о Боге, не зная Его и не принимая Его в наше сердце. Дорогие братья и сестры, есть много вам сказать. У нас очень действенная церковь в Миннеаполисе. Я славлю Господа за это. У нас 75 приблизительно процентов людей из мира, много молодежи. Мы радуемся, потому что из них можно лепить, из этого теста их наставлять. Они приходят, они очень милые, они ничего не знают, но они знают, что есть Господь. И они каются, они приходят, мы их проводим через ученичество, они принимают святое водное крещение, облекаются силой Духа Святого и начинают свидетельствовать другим. Какое это счастье, когда человек, принимая Господа в сердце, идет и отдает это чудо, эту драгоценную жемчужину кому-то другому, вкладывает кусочек своего сердца в кого-то другого. Вот почему мы также усматриваем, зная то, что происходит в этом мире и то, что грядет в этот мир, мы, конечно же, свидетельствуем людям в эти последние дни и говорим, что время на исходе. усматриваем то, что близок приход нашего Господа. Мы видим это по всем приметам, но я хочу одну вам рассказать очень печальную историю. Печальную, потому что когда мы были в Киеве буквально 2 года тому назад с моим очень добрым другом, евангелистом, он написал несколько книг, американец Боб Джекс, у него есть чудная книга «Твой дом – маяк», потому что он устраивал домашние собрания дома, и очень много людей каялись. И он говорит, что Виктор, в церковь, может быть, сразу не пойдут, а вот на домашних собраниях они как-то уже привыкают, они свыкаются, они задают вопросы, и тогда они уже могут прийти в церковь, уже зная хоть немножко. Поэтому наша церковь, в принципе, растет из-за домашних групп. Мы собираемся вместе, вот, особенно там, где наша церковь на юге, я живу на севере, к сожалению. И для вас это не расстояние. Я вижу, что брат ездит 50 миль отсюда. Но это далеко для нас, в Миннеаполисе. Мы еще колхозники в Миннеаполисе, мы на севере с Армом живем. Но тем не менее, когда люди слышат Слово Господне, они приходят в церковь. А один из фактов, я хотел бы вам рассказать следующий. На Подоле в Киеве, когда мы были 2 года тому назад, когда в администрации страны был Джордж Буш, который первым своим указом президента отменил все центры по абортам всего мира, включая Украину, мы вошли в один из таких центров, которые ранее были открыты президентом Клинтоном. И мы увидели американцев там, и мы не могли поверить, что у них есть репродуктивный центр. Мы задали им вопросы, я говорю, скажите, пожалуйста, почему вы в Киеве, что вы делаете? По-английски говорили. Они говорят, мы считаем, что надо контролировать деторождаемость Украины. Мы ахнули, потому что после Чернобыля, после 1986 года в Украине смертность превышает деторождение. Господь удивительным образом позволил мне быть 500 метров от 4-го реактора, когда мы были там с Чарльз Дюком, который летал на Луну на Аполлоне-16, который непременно был, вероятно, в вашей церкви, наш брат по вере, бригадный генерал Соединенных Штатов. Мы видели это все. И когда мы услышали от наших американцев, что они хотят контролировать деторождаемость, мы сказали, это абсолютное безумие. Мы им напомнили цифры, которые фигурировали тогда в 55 миллионов украинцев до Чернобыля и по неофициальным данным, 42 миллиона людей, живущих на Украине, и все время их меньше и меньше и меньше. Поэтому мы сказали, что такие центры надо закрывать. К чести президента Буша, с которым я лично встречался в Белом доме, он закрыл эти центры первым указом президента. Как вы думаете, что случилось 100 дней тому назад? Потому что буквально через несколько дней мы будем праздновать, в кавычках, 100 лет, в смысле 100 дней, теперешней администрации Белого дома. Президент Обама открыл или опять открыл центры по абортам в Киеве. Это абсолютное безумие. Вы знаете, сколько это стоит вам, налогоплательщикам Соединенных Штатов? 1,4 миллиарда долларов в год. Сейчас, когда каждая копейка на учете. В церкви об этом не говорят. Я с вами делюсь, коль скоро вас не так много, и у нас хоть какие-то пару минут остались. Дорогие мои, мы действительно идем к закату, очень серьезному закату. До такой степени, что губернатор штата Техас хочет отделиться от Соединенных Штатов или от 50 штатов и мотивирует следующим. Он, кстати, возрожденный брат из нашего братства, американец. Он сказал, что вследствие падения моральных устоев страны и абсолютного непонимания правления новой администрации, мы не хотим быть в составе 50 штатов. Кто мог представить это лет несколько тому назад? Абсолютно никто. Мы действительно идем к закату. Я очень люблю эту страну. Я служил Соединенным Штатам и продолжаю служить. Но, возлюбленные, мы усматриваем лучшее служение. Они должны спасаться, потому что мысли, которые они имеют, абсолютно неадекватные. Спасет их только вера в Господа Иисуса Христа. Если слово Евангелия проникнет в Белый дом, многие члены кабинета неверующие, в то время, когда у Буша был целый ряд людей верующих и возрожденных, включая Кандалису Райс, как вы знаете, она также была на нашем завтраке. Когда мы молились за президента Буша, когда одна из его дочерей попала в неприятную обстановку, была в баре, выпила заветный коктейль, и это разнесла пресса, либеральная по всей стране и всему миру, мы ему сказали: дорогой президент, мы вас любим, молимся за вас и будем молиться за ваших дочерей. Дорогие братья и сестры, я видел слезы президента. Он глубоко верующий человек. Он проповедовал на президентском завтраке так, как бы проповедовал любой баптистский проповедник, любой верующий человек. Но, увы, время его правления подошло к концу. Сейчас у нас новый царь. Молитесь за него. Молитесь, чтобы Господь дал покаяние. Он говорит о том, что он верующий, но он далеко не верующий. Он принимает жуткие решения. Жуткие решения в отношении Церкви Христовой. Очень скоро мы можем потерять статус налогообложения. Этот статус уже потеряли наши северные соседи, Канада, и наши южные соседи, Мексика. У них этого нет. Они начнут облагать налогом вашу церковь, нашу церковь. Мы не будем в состоянии содержать такие церкви. Поэтому время удивительное. Дни лукавые. Все то знание, которое мы имеем, если мы будем его держать здесь, в нашей душе, в наших сердцах, но не будем говорить другим, оно так и останется недейственным, но оно станет живым и действенным, если это будет говориться людям этого мира. Мое пожелание, дорогие мои, чтобы мы все вместе достигли этой чудной цели, увидели Господа лицом к лицу, прошли страдания, которые еще нам надлежит перенести в этой стране и во всех странах мира, абсолютно в этом уверен, еще не до крови сражались, так говорит апостол Павел, мы действительно еще не до крови сражались. Когда я читаю Евангелие и особенно 24 главу Матфея, 13 Марка, 21 Луки, читаю о том, что должно быть, чему должно быть, и научи церковь, когда я вижу, что верующих будут преследовать, вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И я начинаю задумываться, за какое имя? Неужели идет речь об Израиле, который на сегодняшний день не знает Господа? Или идет речь о тех, которые называются именем Христовым, начиная с Антиохии, христиане? Пусть Господь каждому из нас, дорогие мои, даст силу выдержать, быть верными до конца, будь верен до смерти, и получишь венец жизни. Давайте помолимся и прославим нашего великого воскресшего Христа. Молитесь, дорогие братья и сестры. Отец Небесный, я также прилагаю мой голос к этой молитве и молитве Твоих святых. Господи, я славлю Тебя, ибо я так чудно устроен, как и все мы. Господи, славлю Тебя, потому что все мы носим Твой лик. И, Господи, в жилах каждого из нас, кто призвал Тебя в сердце, течет кровь нашего Господа Христа, ибо этой кровью мы очистились. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Господи, мы благодарны за мудрость Твою, небесную мудрость, за знание, которое Ты даешь нам только с одной целью, чтобы, познав Тебя, вкусив этот дар жизни вечной, идти и проповедовать этому погибающему миру. Господи, Ты некогда сказал, тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Господи, всему надлежит быть. Но как просила Тебя драгоценная сестра, Боже мой, дай нам сил устоять в эти удивительные дни, когда все еще есть свобода, чтобы мы эту свободу употребляли для того, чтобы рассказать другим о Тебе, чтобы, Господи, увещевали людей, чтобы они знали, что некогда придет тот, кто будет судить эту землю. Он придет уже не спасать, а придет как судья. Что скажем Тебе, Господи? Я умоляю Тебя, чтобы Ты действительно пробудил наши церкви, чтобы пробудил нашу молодежь, чтобы, Господи, побудил их ездить на наши исторические земли, свидетельствовать, зная язык и английский, и русский, Господи, и украинский, чтобы люди услышали о Христе, чтобы, Господи, Ты возобновил в их сердце желание миссионерства, такого драгоценного в Твоих глазах. Ты посылал своих учеников для этого. и они были верными Тебе до смерти. Ты был верен до смерти крестной. Господи, мы благодарны Тебе за возможность посетить это малое стадо сегодня. Мы молимся за молодежь, которая уехала для общения. Господи, их пробуди. Дай им, Господи, новый евангельский огонек, чтобы они пронесли свою веру юности своей до конца их жизни. А Господи, нас благослови, благослови наши семьи, продли годы жизни Твоих молитвенников, которые молятся за нас, те, которые немножко помладше, Господи, за молодежь, чтобы их молитвы были слышны пред Тобою, Господи, чтобы не было препинания ни в чем, Господи. И, Господь, также молитва за этот город. Мы видели с площадки, где поставили машину, слово «Hollywood». Господи, как много связано с этим именем. В основном отрицательно, но, Господи, мы славим Тебя, что мы можем отсюда, с этого холма, как-то воздействовать на те души, которые погибают через молодежь. Они понесут знамя Евангелия. Им расти, нам умоляться. Господи, услышь нашу молитву. Мы желаем встречи с Тобой. Мы говорим в наших сердцах: «Ей гряди, Господи Иисусе». Господи, сотвори Свой святой мир в нашем сердце, чтобы мы знали и всегда помнили, какой драгоценной ценой мы куплены. А Тебе, единому Богу живому, мудрому Богу, устроителю нашей жизни, наших душ, автору и совершителю нашей веры, да будет слава во веки веков Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.